Добрый день, уважаемые коллеги. Прежде всего, хочу вас поблагодарить за приглашение принять участие в съезде Торгово-промышленной палаты одного из, безусловно, крупнейших деловых союзов с давней историей и с давними традициями. ТПП представляет и малый, и средний, и крупный бизнес практически во всех областях экономики, промышленности, в сельском хозяйстве, торговле, банковском деле, в сфере услуг. Это в полном смысле слова общероссийское объединение. Торгово-промышленные палаты работают в каждом регионе России, во многих городах и районах нашей страны. 181, да, торгово-промышленная палата по всей стране. Конечно, это огромная сила. Отмечу, что ТПП является надежным партнером государства в решении значимых социально-экономических задач. И в этой связи хотел бы вспомнить выдающегося человека, который на протяжении десятилетия возглавлял Торгово-промышленную палату России, Евгения Максимовича Примакова. Этот съезд впервые за долгое время проходит без его участия. Он был блестящим ученым, дипломатом, государственным и общественным деятелем, мудрым политиком, который превыше всего ставил национальные интересы, умел смотреть на годы вперед. Евгений Максимович способствовал налаживанию партнерских связей между деловыми кругами России и других государств. И, конечно, многое сделал для того, чтобы Торгово-промышленная палата стала одним из влиятельных объединений, нацеленным на улучшение условий для ведения бизнеса. Одним из ключевых факторов благоприятного делового климата является надежная гарантия прав, достоинства и собственности предпринимателей, да, собственно, и всех граждан страны. Подробно говорил об этом в послании к Федеральному собранию на недавней встрече с судейским сообществом о задачах по совершенствованию правоохранительной и судебной системы, о необходимости безусловного соблюдения правовых норм в отношении бизнеса. Вы знаете, уважаемые коллеги, что в администрации президента создана рабочая группа по мониторингу и анализу правоприменительной практики в сфере предпринимательства. В нее включены предприниматели и представители ведущих бизнес-объединений, включая, конечно, и Торгово-промышленную палату. Я рассчитываю на наше тесное партнерство в урегулировании имеющихся пока проблем в подготовке конкретных законодательных решений. Важнейшая задача – обеспечить безусловное доверие предпринимательского сообщества к процедурам разрешения корпоративных споров российской юрисдикции, сформировать авторитетные третейские суды, работающие на основе лучших международных практик, привлечь уважаемых профессиональных юристов. 1 сентября вступит в силу закон, новый закон об арбитраже, о третейском разбирательстве. Принципиально важно добиться качественного применения его норм. Хотел бы подчеркнуть, здесь многое зависит от самого предпринимательского сообщества, в том числе от содержательной работы предпринимателей, которые включены в Торгово-промышленную палату, и, конечно, их структур Торгово-промышленной палаты. Имею в виду совет по совершенствованию третейского разбирательства. Очень рассчитываю, что вот в Совете будет представлена и Торгово-промышленная палата активно будет работать. Отмечу, что у самой ТПП, пожалуй, самый богатый в нашей стране опыт в этой сфере. Международный коммерческий арбитражный суд и морская арбитражная комиссия. Они работают в течение 8 десятков лет. Надо шире использовать потенциал этих авторитетных учреждений. В том числе здесь могли бы разрешаться споры и компании с государственным участием. Разумеется, в тех случаях, где это позволяет правовые условия соглашений. Уважаемые коллеги, история Торгово-промышленной палаты тесно связана с промышленным экономическим подъемом России начала XX века. Именно тогда были созданы первые торговые палаты, которые помогли отечественным предпринимателям осваивать новые рынки, налаживать контакты с иностранными партнерами. Сегодня роль ТПП как инструмента неформальной дипломатии, площадки для деловых контактов, для расширения экономического сотрудничества между бизнесом разных государств, конечно, очень велика. Но вы понимаете, сейчас мне не нужно вдаваться в детали, почему это сегодня именно так. Вас хорошо знают за рубежом, действуют деловые советы, торгово-промышленные палаты, созданные с рядом государств, на двухсторонней основе функционируют. Все это очень хорошая инфраструктура взаимодействия. Имеющийся потенциал нужно активнее использовать. И просил бы торгово-промышленную палату расширять сотрудничество с иностранными коллегами, с нашими торгпредствами, с органами власти в регионах, чтобы вместе помогать и иностранному бизнесу открывать для себя Россию, создавать здесь предприятия, выгодно вкладывать капиталы, инвестировать в российскую экономику. И, конечно, торгово-промышленные палаты должны играть существенную роль в продвижении отечественных товаров на внешние рынки. В том числе надо оказать содействие российскому экспортному центру. Сегодня он представляет целый спектр услуг нашим компаниям-экспортерам в режиме одного окна. В регионах, на местах много небольших, но достаточно эффективных, уже серьезных предприятий с хорошим экспортным потенциалом. Их товары и по цене, и по качеству порой превосходят зарубежные аналоги. Мы должны гордиться тем, что такая продукция сделана в России. Я могу привести только один, то есть можно привести много примеров, но приведу только один. Объем экспорта только одной отечественной компании, производителя систем охраны и пожарной безопасности, ну, компания работает в Петербурге, в прошлом году составил $1 млрд. Очень неплохой показатель. При этом многие предприниматели, и прежде всего это касается именно малых и средних компаний, просто не имеют достаточной информации, куда нужно обратиться за поддержкой, чтобы начать работу на внешних рынках, что нужно конкретно предпринять для этого. Просил бы торгово-промышленные палаты на региональном, местном уровне стать связующим звеном между малым и средним бизнесом и российским экспортным центром. И еще одно. Наши предприниматели порой просто не знают, в каких странах может быть востребована их продукция, как найти там покупателя, каковы особенности законодательства при внешнеторговых операциях и отечественного законодательства, и тем более зарубежного. Казалось бы, технические – это частные вопросы, но они, если их не проработать должным образом, конечно, мешают идти вперед, мешают выходить на качественно новый уровень в развитии бизнеса. Завоевывать внешние рынки нужно, безусловно, учиться, причем учиться все вместе. Я просил бы российский экспортный центр, торгово-промышленную палату, муниципальные, региональные ТПП организовать серию образовательных программ в субъектах федерации для предпринимателей малого и среднего бизнеса. И еще об одном вопросе, который активно ставило предпринимательское сообщество. В самое ближайшее время отечественным компаниям, экспортирующим несырьевую продукцию, должны быть предоставлены возможности применять налоговые вычеты по НДС в упрощенном, ускоренном порядке. И я прошу депутатов принять соответствующий законопроект в максимально короткие сроки. В первом чтении этот документ уже прошел в Государственной Думе, нужно ускорить его принятие. Уважаемые коллеги, развитие малого и среднего бизнеса, рост компаний в сфере высоких технологий, в экспортно-ориентированных отраслях, в секторе услуг – это реальный путь к диверсификации нашей экономики и повышению ее эффективности. К преодолению тех структурных проблем, о необходимости решения которых мы много очень говорим, но пока еще далеко не все сделали. Поэтому сейчас так важны консолидированные усилия органов власти, бизнеса, институтов развития, структур гражданского общества по снятию существующих барьеров для предпринимательской деятельности. Безусловно, поддерживаю вашу инициативу разработать единые подходы к формированию неналоговых платежей. В единые подходы, хочу это подчеркнуть. Отсутствие таких правил, единых правил, становится серьезным обременением для бизнеса или является серьезной преградой для бизнеса. И просил бы вас совместно с Агентством стратегических инициатив и правительством Российской Федерации подготовить соответствующую дорожную карту проекта изменения в нормативно-правовую базу. Рассчитываю также, что вы выстроите тесное сотрудничество и с корпорацией развития малого и среднего бизнеса. Одно из важнейших направлений ее работы – это формирование спроса на продукцию малого и среднего предпринимательства со стороны естественных монополий и компаний с госучастием. Просил бы корпорацию совместно с торгово-промышленными палатами проводить постоянный мониторинг того, как естественные монополии и компании с госучастием на практике реализуют программы закупок у малого и среднего бизнеса. Что хотел бы еще подчеркнуть. В конце прошлого года при вашем активном участии были приняты серьезные поправки в законодательство о торгово-промышленных палатах. Расширены полномочия торгово-промышленных палат и их права. Там с 12 до 27 позиций увеличено. Рассчитываю, что принятые изменения дадут импульс развитию структур ТПП на муниципальном уровне. Именно здесь работает малый и средний бизнес, индивидуальные предприниматели. И их интересы, безусловно, нужно держать в центре внимания всех административных структур, отстаивать эти интересы и поддерживать предпринимателей. Повторю, возможности для этого, конечно, есть. Есть и у вас, и у органов местного самоуправления. Очень, еще раз хочу подчеркнуть, очень рассчитываю на совместную корпоративную работу по укреплению экономики России. Уважаемые коллеги, завершить свое выступление хотел бы также словами, вспомнив Евгения Максимовича, и хотел бы завершить свое выступление его словами. Предпринимательское сообщество в современной России представлено в своем большинстве незаурядными управленцами, инициативными, деятельными, творчески мыслящими людьми, которые могут найти гармоничное сочетание частного интереса и общенациональной идеи. Я искренне желаю вам успехов в вашей работе на благо страны и наших граждан. Хочу пожелать вам успеха. Спасибо вам большое за внимание.
Уважаемый Владимир Владимирович, в первую очередь я хочу поблагодарить вас от имени всех делегатов и гостей нашего съезда за то, что вы в своем непростом графике нашли время и возможность поучаствовать в нашей работе. Спасибо огромное. Я хотел бы вам доложить, что, естественно, что все пожелания, которые вы высказали, несомненно, войдут в программу деятельности Торгово-промышленной палаты России на ближайшую перспективу. Мы и раньше были верны всем принципам, которые закладывал Евгений Максимович Примаков, когда работал с нами. Мы их продолжали в течение этих 5 лет, которые работали уже без него. И думаю, что это всегда будет с нами и в нашей работе присутствовать. Мы в предварительном порядке первой части нашего съезда уже отчитались о проделанной работе и вели дискуссию на 4 основных площадках, посвященные различным направлениям развития бизнеса. Ну, естественно, мы старались выбрать главные для нас, те, что мы видим как основу. Главный из таких площадок, наверное, это малый и средний бизнес, в связи с тем, что 75% членской базы нашей системы – это представители малого и среднего бизнеса. Хотя не в меньшей степени наших коллег волнуют и экспортно-импортные операции, волнуют и привлечение инвестиций, развитие самой системы торгово-промышленных палат. Дискуссию мы начали заранее, и мы вывесили на сайте торгово-промышленной палаты вопросы, которые предполагали обсуждать на всех 4 площадках. Еще до начала съезда мы уже получили сотни откликов не только от делегатов съезда, членов торгово-промышленной палаты, но и просто от наших коллег-предпринимателей, которые высказывали свою точку зрения на те или иные вопросы, которые мы предполагали и обсуждали сегодня на этих 4 площадках. Достаточно бурная дискуссия проходила на этих площадках. Я полагаю, что будет возможность у вас выслушать моих коллег, которые модерировали эти площадки. Я надеюсь, что они квинтэссенцию тех предложений, которые были высказаны делегатами, сегодня доложат. Я хочу вам сказать, что у нас выступило суммарно на площадках 72 делегата и гостя нашего съезда, которые высказывали свои пожелания и с точки зрения дискуссии по основным вопросам, и с точки зрения наших документов, которые мы тоже здесь дискутируем, это новый устав и ряд документов, которыми руководствуется своей деятельностью торгово-промышленной палаты. В целом мы всегда были настроены на то, чтобы работать и будем работать на интересы экономики России. А сейчас я хотел бы предоставить возможность доложить о итогах работы нашей площадки, которая называлась «Малый и средний бизнес. Время системных решений. ТПП. Центр поддержки и развития малых и средних предприятий в регионах». Нас ее модерировала Елена Николаевна Дыбова, директор, несмотря на свой юный возраст, уже имеет 20-летний стаж руководства малым предприятием. Все испытала, ну, не буду говорить там, в общем, на себе, все проблемы, которые есть у бизнеса, поэтому я полагаю, что у нее есть возможность докладывать не только об итогах дискуссии, но и о своих личных впечатлениях с точки зрения работы в сфере малого бизнеса. Прошу.
Спасибо большое, Сергей Николаевич. Я как раз сказала, что 14 марта 1991 года в моей трудовой книжке появилась запись директора малого предприятия. Поэтому 25 лет в этой сфере, они мне позволяют некоторые сделать выводы. Во-первых, я хочу сказать, что все отметили предприниматели, и спасибо большое, что сейчас, в принципе, государство действительно системно развернулось в нашу сторону. Уже чувствуется то, что выставляются, в общем-то, основные такие сформулированные подходы, такие уже более системные решения принимаются, и это, конечно, позволяет свою работу ставить, в общем-то, и малому бизнесу совсем на другом уровне. Я имею в виду малый бизнес, ведь торгово-промышленная палата – это индивидуальные предприниматели и очень крупные заводы, поэтому решения, которые мы сейчас видим, они, конечно, помогают, в общем-то, ориентироваться и делать свои шаги в развитии. Но, тем не менее, есть несколько вопросов, которые хотелось бы озвучить, которые, в общем-то, у предпринимателей вызывают определенную озабоченность. В последнее время мы столкнулись, особенно вот в 2016 году, просто с ростом геометрической прогрессии форм отчетности различных дополнительных обременений в этом отношении, я могу сказать, что это не какие-то разовые явления, да, а просто в разы, вместо одного раза, четыре раза, там, это отчетность и по, допустим, налогу НДФЛ у нас, пенсионный фонд была отчетность ежегодная, стала ежемесячная, то есть вот все эти вещи, они как бы суммарно, если складывать, отнимают времени иногда больше, чем иногда тратишь на сам бизнес. Мы уже тут шутим, что подготовка отчетности иногда выше тех налогов, которые малый бизнес платит государству. И, конечно, здесь хотелось бы попросить, может быть, давайте вот возьмем на ближайшие хотя бы 3 года, вот просто установим мораторий, уж хотя бы ничего не увеличивать в таких размерах. И еще есть просьба, это то, что эти формы постоянно меняются. А это же приходится обновлять, переучивать. То есть все это отнимает время от того, чтобы заниматься основным своим делом. Поэтому мы бы просили, если это возможно, установить вот такое жесткое правило, что для малого бизнеса все отчетности, все формы меняются 1 раз в год. Поменяли, год мы работаем, ничего не трогаем, ничем не занимаемся. Есть, мы понимаем, что постоянно идет совершенствование работы, но здесь, в общем-то, нужно просто понять людей, которые иногда не имеют возможности ни бухгалтеров иметь, ни юристов, никого. Поэтому вот эта такая просьба малого бизнеса, она была высказана практически во всех регионах, когда мы обсуждали и готовились к съезду. Спасибо за вот такую поддержку с точки зрения неналоговых платежей. Действительно, эта тема поднимается достаточно активно. Вот просто вчера, зная, что сегодня мы встречаемся на съезде, предприниматели Московской области нам сбрасывают прайс-листы, когда утилизационный сбор вводят на, допустим, технику. Прицеп стоит 189 тысяч, утилизационный сбор 350. И они, конечно, говорят, что сразу многократно возрастает стоимость всех этой техники, она нужна, мы хотим ее покупать, мы хотим использовать новые машины. И поэтому, если сейчас нам удастся вот с агентством стратегических инициатив взять и ввести это в русло, а потом вывести на принятие закона о том, что это должно как-то регулироваться для бизнеса, то, конечно, это сильно поможет, потому что обременений очень много в этой сфере. Это достаточно такая серьезная и болезненная тема, которую хотелось бы, в общем-то, вывести уже на другой уровень решения. Очень позитивно весь бизнес, и малый, и средний, принимает 44-й и 223-й федеральные законы. Мы все активно работаем, участвуем. Это действительно наш реальный шанс. Мы действительно понимаем, что этот рынок, на который нужно выходить, его нужно завоевывать. И если 44-й закон, можно сказать, что уже практически накатан, в принципе, много лет мы им занимаемся, там много поправок, там уже достаточно четкие, ясные, прописанные правила. Тем не менее, есть еще несколько вопросов, которые вот сейчас, сталкиваясь в ежедневной работе, понимаешь, что это является обременением и определенным таким пунктом заграждения для участия. Прежде всего, это для малого бизнеса, конечно, обеспечение контракта. Вот сейчас по 44-му закону мы обеспечение контракта платим от начальной цены контракта. И надо понимать, что когда ты идешь на участие в аукционе, ты сначала платишь электронной площадке. Она твои деньги заморозила, она их тебе вернет, но она уже их заморозила, она их у себя держит. Мы платим обеспечение контракта заказчику. Он тоже, эти деньги, как бы они заморожены. Обычно берем банковскую гарантию, иногда стоимость банковской гарантии, она превышает то, что мы зарабатываем. То есть какое-то количество людей уже на всем на этом заработали, а ты еще ничего не получил, ты еще только получил право исполнять контракт. Вы знаете, вот в прошлом году мы, допустим, столкнулись с такой ситуацией, когда был объявлен контракт на поставку оружейных шкафов, 18 миллионов. И все знали, что цена космос, что реальная другая. То есть мы выиграли контракт, мы его исполнили, это была такая принципиальная позиция, за 3 миллиона. Мы получили благодарности от заказчика, все, но банковская гарантия была 6,5 миллионов. То есть это многократно превысило то, что мы реально вообще на самом деле потом заработали. И поэтому, конечно, если мы сейчас сможем внести изменения и платить обеспечение контракта все-таки не от начальной цены, а от цены победы, то, конечно, для малого бизнеса это было бы таким подспорьем, потому что у нас бы появилось больше денег для того, чтобы более эффективно работать и вкладывать их в наше производство. И еще очень важный вопрос – это то, что если компания больше 3 лет добросовестно, честно участвует в государственных закупках, исполняет контракты, к ней нет никаких предписаний, может быть, есть смысл в качестве преференции и льготы разрешить вообще обеспечение не перечислять? Потому что, во-первых, компания доказала, что она добропорядочный, надежный партнер. И, во-вторых, это будет стимулировать наш малый бизнес, который, в общем-то, тоже немножко лукавит и спустя 3 года начинает перерегистрироваться, чтобы уходить от всяких налоговых проверок. В общем-то, будет его стимулировать работать в долгую, честно, надежно. То есть вот это такой фактор, который бы компаниям помог. Вопрос штрафов. Вот сейчас правительством было издано в 2014 году постановление, где была введена дифференциация. То есть если поставщик нарушил свои обязательства по контракту, он платит 10% штраф и пени за каждый день просрочки. Если заказчик нарушает свои обязательства, 2,5% штраф и пени за каждый день просрочки. В принципе, мы всегда говорили, это слышали, что и малый бизнес, и государственный заказчик – это две равноправные стороны государственного контракта. А здесь получается такой, в общем-то, дисбаланс, когда серьезно, понятно, что это стимул не нарушать, это ясно, но тогда и заказчик, хотелось бы, чтобы был также равноправно простимулирован не нарушать условия контракта. А мы, к сожалению, в 2015 году констатировали по опросу предпринимателей, что просрочка по неоплатам, по государственным контрактам, она растет. Причем она растет не от того, что нет денег. Мы сталкиваемся зачастую с тем, что это просто неорганизованность. Ну, если хотите, определенное такое нарушение дисциплины. То есть, когда пишешь, я вот сама в прошлом году 18 писем написала, пока заказчик оплатил государственный контракт, деньги вернул, который должен был оплатить уже очень давно. Поэтому здесь мы, конечно, выступаем за то, чтобы, во-первых, ответственность была равноправной, то есть сколько для нас штрафы, столько и для заказчика. И второе, мы, конечно, хотели бы попросить в качестве инструмента это введение административной ответственности за подписантов контракта, чтобы не было вот такой мысли о том, что вот эти платежки в последнюю очередь, малый бизнес подождет, знает, что нам не так легко ходить по судам и добиваться, в общем-то, решения, поэтому здесь бы наши права в какой-то степени смогли быть урегулированы, во всяком случае. Еще очень важный вопрос – это вопрос экспертизы, экспертизы товара. Вы знаете, это говорят скоро, практически
скоро,
все.
Скоро 8 марта, поэтому вы можете говорить сколько хотите.
Я думаю, что торгово-промышленная палата на это и рассчитывала, что мне удастся озвучить экспертизу поставленного товара. Мы понимаем, что, конечно, вот цена контракта – это очень важный элемент. Но любой вам производитель скажет, что это не самое главное. Есть еще второй составляющий, главный элемент – это качество. Знаете, палата провела сейчас очень интересный абсолютно эксперимент во Владимирской области, когда торгово-промышленная палата взяла производителей сельхозпродукции, фермеров, реальных производителей, аттестовала, помогла им все сделать. Я хочу сказать, что вот меня просто очень просили озвучить в вашем присутствии огромную благодарность губернатору Орловой Светлане Юрьевне. Она просто потрясающе им помогает. Они, вот у них второе дыхание. Знаете, они говорят, спасибо ей огромное за то, что она нас практически вот так вот за руку ведет и помогает вообще реально производство поднимать. И вот когда все это сделали, суперпродукция, отличная, все, с чем мы сталкиваемся? Мы сталкиваемся с тем, что мы их выучили, привели на государственные и муниципальные торги, они проигрывают. Почему? Потому что у них цена масла, оно натуральное, 350 рублей, а на торги выходит 120. Начинаем, пользуясь возможностью, проверять, проводить экспертизу. А там вообще нет животных жиров. Там полностью пальмовое масло. Но он выиграл по цене. И до тех пор, пока мы не начали вот так целенаправленно и последовательно проводить вот эти экспертизы, в принципе, получилось так, что нужного качества вот, производители действительно качественного продукта сюда не пришли. А это детские сады, школы, это больницы, это серьезный вопрос. Поэтому я тут услышала, что торгово-промышленная палата в свое время, еще при Евгении Максимовиче, был заключен контракт с Министерством обороны и проводила экспертизу всех товаров, которые Министерство обороны получало. За год с 58% до 7% удалось снизить за счет проведения экспертизы вот, количество нареканий различных вот, по поставляемой продукции. Поэтому здесь в качестве эксперимента мы сейчас, вот Сергей Николаевич эту идею поддерживает, возьмем 5-6, наверное, регионов, где вот будем этот эксперимент продолжать. В любом случае вот эта экспертность поставляемого товара, она очень важна, особенно если касается продуктов питания. Это серьезная история. И последний вопрос, который я хотела бы озвучить, это вопрос взаимодействия с крупным бизнесом. Это действительно серьезный рынок, серьезная возможность. И, Владимир Владимирович, я вот вам хочу сказать, что когда вам крупные компании будут говорить, что малого бизнеса нет, что он к нам не приходит и не может ничего сделать, вот вы им не верьте, мы есть. Мы все эти годы старались, развивали производство, мы уже умеем очень много технологически.
Представители крупного бизнеса что-то не аплодируют. Я правда, я обратил внимание, сидят молча.
У нас есть кадры, мы старались сделать так, чтобы быть конкурентоспособными. Причем, вы же знаете, малый бизнес – это 18 часов и без выходных. Поэтому нам очень важен этот рынок, и мы, конечно, сейчас с корпорацией вот устанавливаем такие общие, пробираемся через определенные непонимания и дебри, которые существуют в этом вопросе. Очень важный вопрос, который все производственники озвучивают, это, конечно, вопрос планирования. Невозможно заниматься производством, когда у тебя план только на один год. Очень трудно заниматься производством, если финансирование идет только в конце там, 2-3 последних месяцев года, когда мы вынуждены там, переходить на трехсменную работу, а потом с января по март, в общем-то, не знаем, чем занять людей. То есть вот эти вопросы, которые действительно связаны с производством, мы, конечно, бы хотели вывести совсем на другой уровень и наладить здесь абсолютно четкое взаимодействие. Это сегодня озвучивали у нас на секции, что бизнес готов производить. Мы готовы и хотим этим заниматься. Мы хотим работать, потому что в торгово-промышленную палату приходят те, кто свое будущее связывает со своей страной и готова работать на то, чтобы все у нее получилось. Спасибо.
Поскольку 23 февраля прошло, я постараюсь кратко отвечать. Значит, вот давайте с того, чем мы закончили. Взаимодействие малого и среднего бизнеса. Безусловно, это чрезвычайно важная вещь для развития экономики в целом. Если иметь в виду, что мы хотим раскрутить малое и среднее как основную составляющую нашей экономики в целом. Значит, здесь нет необходимости повторять, какие решения в последнее время приняты для того, чтобы привлечь малый и средний бизнес к работе с крупными компаниями и в том числе с госучастием. Я сейчас повторять не буду, вы это и без меня знаете. Но единственное, что хотел бы сказать, что все-таки, да, и понимаю, конечно, что на год планировать сложно, но в том и преимущество малого и среднего бизнеса, что он должен быть гибким. Конечно, лучше, если удается с крупной компанией, либо с компанией с госучастием, выстроить работу там на 3-4 и более лет. Но все-таки вмешательство государства вот так, в такой процесс должно быть минимальным. Вот в реальную экономическую жизнь. Мы должны создать условия, если вот я сейчас к этому еще вернусь, если компания работает малая или средняя в течение 1, 2, 3 лет и работает эффективно, я вас уверяю, что даже и крупная компания, она будет заинтересована в этом, чтобы продолжить дальше такое же сотрудничество. Это все зависит от уже договоренности на бизнес-уровне, можно все зафиксировать в контрактах, в соответствующих соглашениях, обусловить там определенными обстоятельствами и так далее. Поэтому я это услышал, мы это понимаем и будем всячески этому способствовать, но вот командовать и указывать, мне кажется, это тоже очень опасный путь. И здесь вот нужно быть очень аккуратным. Теперь по поводу экспертизы. Безусловно, экспертиза должна быть существенным фактором экономической жизни, экономического развития. Вот то, что вы приводили в пример по поводу пальмового масла и сливочного и так далее. И это не только здесь, в области перерабатывающей промышленности, легкой промышленности и во всех других отраслях то же самое. Нужно своевременно, качественно и объективно проводить экспертизу и самое главное и самое важное – доводить эту информацию до потребителя. И здесь коллеги здесь из правительства сидят, вот и мэр Москвы здесь, и многие другие наши коллеги из административных структур. Мы обязательно это будем иметь в виду и будем способствовать вот этому движению в нужном направлении по использованию экспертизы. Теперь по поводу штрафов. Значит, по поводу того, что и поставщик, и заказчик должны быть поставлены в равные условия. Полностью с вами согласен. Единственное препятствие здесь я вижу только в одном. Если вы имеете дело с госкомпаниями, они из бюджета должны деньги получать, здесь вот министр финансов сидит, у них ведь основные средства выдаются где-нибудь в ноябре, в декабре. Сейчас говорят получше. Вот. Но все-таки не все так, как бы нам хотелось. Кстати говоря, не только Минфин здесь, конечно, виноват, распорядители должны своевременно выходить за этим финансированием. Но, в общем, это беда административных структур, нам никак от нее не избавиться. Но я с вами полностью согласен, что и исполнитель, и заказчик точно совершенно должны быть поставлены в равные условия, и ответственность должна быть сбалансирована. Так, теперь по поводу... Да, обеспечительных мер по контрактам. Ну что же, здесь... Тоже правда. Конечно, здесь, значит, во-первых, это обеспечение должно рассчитываться не по, я разделяю вашу точку зрения, оно должно рассчитываться не по максимальной заявочной цене, а по реальной, которая получается в результате соответствующего тендера. Первое. Второе, возврат средств должен быть увеличен. И третье, безусловно, компании, которые работают успешно, без всяких нареканий, работают в течение 3 лет, вообще вполне могут быть избавлены от этих обеспечительных мер. Я прошу правительство, здесь вот первый вице-премьер находится, это и иметь не только это в виду, а соответствующим образом отрегулировать это в действующем законодательстве. Там у нас в 44-м законе, там, это, по-моему, все это прописано. Да, нужно внести соответствующие изменения. Угу. Ну и, наконец, да, значит, отчетность. Да, отчетность, и вот вы привели пример с утилизационным сбором, что утилизационный сбор за какой-то там прицеп, он выше, чем сам прицеп. Надо проверить, это новый прицеп или это БУ. Ведь утилизационный сбор, он ведь для того и вводился, для того, чтобы стимулировать приобретение новой техники. И здесь все должно быть в условиях, как бы сказать, ну, должно соответствовать здравому смыслу, все надо проверить, мы посмотрим на это еще раз. Но в целом утилизационные сборы для того и вводятся, чтобы стимулировать приобретение новой техники. Повторяю, здесь все должно быть в рамках здравого смысла. Ну и, наконец, по поводу значит, отчетности, увеличения, вернее, не увеличения отчетности по объемам и по номенклатуре. Полностью с вами согласен, тоже прошу это иметь в виду. Единственное здесь есть исключение, которое мы должны учесть, а именно страховые сборы теперь переданы в налоговую службу. И, безусловно, это потребует определенных изменений, соответствующих требованиям налоговой службы. Но я надеюсь и исхожу из того, что налоговая служба, а не только возглавляющий ее господин Мишустин, но и вся команда, которая там работает, люди весьма профессиональные, сделают это быстро и безболезненно.
Спасибо. Спасибо большое, Владимир Владимирович. Еще одно из основных направлений деятельности системы торгово-промышленных палат – это инвестиции. Несомненно, тема, которая волнует всех предпринимателей от малого до великого – привлечение инвестиций, средств для развития. Мы используем в этом плане все возможности, которые у нас есть, по отбору проектов. В этом мы опираемся на наши торгово-промышленные палаты. Как вы уже упомянули, 181 палата. Они ведут поиск такого рода вместе с администраторами проектов. Больше всего это относится, конечно, к малому и среднему бизнесу. Те проекты, которые требуют поддержки, доработки проектов и так далее. Мы опираемся в своей работе на наш внешний периметр, и наши зарубежные представительства, и наши деловые советы. Ну, естественно, мы помогаем нашим коллегам, руководителям регионов проводить свои презентации на площадке Торгово-промышленной палаты России. Это стало уже такой доброй традицией. У нас порядка 20 регионов прошли. Мы приглашаем туда дипломатический корпус, фонды различные, банки, с тем, чтобы показать потенциал регионов, возможности для инвестирования. И, естественно, мы накопили определенный опыт в этой работе. И вот сегодня на одной из площадок, которой Антон Викторович Данилов-Данилял руководил, как председатель нашего комитета по инвестициям, председатель Совета директоров акционерного общества, подводили некие итоги и вырабатывали предложения, ну, те, которые, по всей видимости, необходимы, над которыми необходимо поработать, чтобы двигаться в этом направлении дальше. Я, с вашего позволения, Антон Викторович, дам возможность.
Спасибо большое, Сергей Николаевич, глубоко уважаемый Владимир Владимирович. Мы, участники нашей дискуссионной площадки, проанализировав мировой опыт, сегодня много было об этом, пришли к выводу, что, конечно, быстрый рост экономики невозможен без существенного увеличения инвестиций. Недаром в вашем указе 4-летней давности, который вот майский, один из майских указов 2012 года, была задана планка. 25% доля ВВП должна быть объема инвестиций к 2015 году и уже 27% к 2018. В реальности эта доля у нас колеблется от 18 до 20% в течение многих лет. И за 4 года фактически ситуация не изменилась. Соответственно, финансовая основа для стремительного, хотя бы просто уверенного экономического развития, к сожалению, пока не созданы. Что нужно делать, как активизировать инвестиционный процесс, какие тут есть у нас предложения? Ну, в первую очередь, конечно же, нужно стимулировать саму деятельность частных компаний, которая бы обеспечивала увеличение новых производств, цехов и так далее. Но для этого тоже очень важно ввести определенные критерии оценки деятельности самых разнообразных звеньев государственного управления. Принцип здесь очень простой. Какое число в год малых предприятий стало средними, какое число средних предприятий стало крупными. Если этот процесс идет, значит, более-менее инвестиционный процесс наблюдается. Помимо этого, конечно, нужно активизировать рефинансирование тех институтов развития, которые помогают инвестиционному процессу. Здесь уже есть опыт фонда развития промышленности, который вы трижды хвалили в прошлом году. Действительно, торгово-промышленная палата принимала большое участие в организации деятельности этого фонда. Но, к сожалению, средств, конечно, там крайне мало. В прошлом году было выделено 20 миллиардов, в этом году будет еще не выделено еще 20 из федерального бюджета.
Это фонд?
Фонд развития промышленности. В результате в фонд поступило 1300 заявок, а деньги кончились после 55. Экспертный совет, состоящий из независимых экспертов, одобрил всего 74, то есть уже, по сути, залез в программу текущего года. Вы совершенно справедливо призвали торгово-промышленную палату делать усилия для соответствующего развития. И мы создали инвестопроводящую инфраструктуру. В прошлом году больше 200 проектов мы получили, обработали, но всего 14 прошло через фонд, получило средства. Налицо гигантский разрыв. Мы прекрасно понимаем, что в бюджете денег нет и в условиях дефицита не будет. Мы прекрасно понимаем, что тратить золотовалютные резервы категорически нельзя. Наоборот, было бы очень неплохо, чтобы Центральный банк продолжал увеличивать покупки золота у наших золотодобывающих компаний и артелей. Но вместе с тем мы прекрасно понимаем, что средств на инвестиционный процесс внутри страны можно поднять благодаря выпуску облигаций тем же самым фондом развития промышленности. Нерыночных облигаций, которые бы потихонечку покупал Центральный банк. Здесь нет никакого инфляционного риска по одной очень простой причине. По опыту работы фонда в прошлом году мы имеем на 1 рубль выданных фондом займов, 2 рубля привлеченных от коммерческих банков, еще 1 рубль от самого заявителя. Таким образом, эти деньги, которые могли бы быть использованы для различных валютных спекуляций, для вывоза за рубеж, для использования на потребительском рынке, пошли на реальные инвестиции. Другими словами, это не запуск инфляционного процесса, а прямо противоположное действие. Поэтому было бы очень неплохо запустить, соответственно, выпуск облигаций таким фондом, может быть, в дальнейшем и некоторыми другими фондами. Мы начали проработку этого вопроса с Центральным банком, с Минэкономразвития, с Минпромторгом, с администрацией президента. Всюду встречаем в целом понимание. Однако, в конечном счете, все показывают пальцем наверх, то есть, извините, Владимир Владимирович, на вас, и ждут от вас поручений. Мы обращаемся к вам с просьбой дать соответствующее поручение вместе с нами проработать этот вопрос. Второй момент. Это, собственно, кому? Все эти деньги, которые и инвестируют сами предприниматели, и особенно будут инвестировать благодаря тем или иным механизмам, в том числе, о которых я сказал, Государственный институт развития. Их, конечно, можно потратить и на добычу сырья, на формирование и закрепление дальше нашей сырьевой ориентации. Но было бы неплохо сделать прямо противоположное действие. Для того, чтобы поддержать те компании, которые активно участвуют и в импортозамещении, и выходят на экспорт с инновационной продукцией, было бы очень неплохо сделать некоторый стимулирующий механизм для закупки инновационной продукции. Ну как? У нас очень простой механизм. Сегодня мы весь зал кивал, когда обсуждали эти вопросы. Нам нужно, чтобы инновационная продукция покупалась благодаря действиям 44 и 223 закона. То есть муниципальный государственный заказ и закупки контролируемых государством компаний. Дело в том, что сейчас инновационная продукция более дорогая, иногда не имеет достаточного количества сертификаций, опыта применения, и в результате от нее отказываются, поскольку тендеры проходят просто по цене. Было бы очень неплохо, чтобы они проходили не по текущей цене, а по цене так называемого жизненного цикла. От, собственно, факта самого продажи этой продукции, включая последующую эксплуатацию, вплоть до утилизации, о которой в негативе говорила Елена Николаевна. Мы в таком случае, а это мировой опыт, имели бы совсем другую структуру и совсем другие интересы у заказчиков. В первую очередь надо воздействовать на государственных заказчиков. Для этого достаточно сделать типовой контракт жизненного цикла, разослать его соответствующим муниципальным и государственным бюджетным организациям. И точно так же, как в свое время Минэкономразвития, когда я возглавлял Эльвира Сахибзановна Набиуллина, сделала типовой контракт для энергосервиса в исполнении соответствующего закона. Хотелось бы подчеркнуть, что эта штука под названием «контракт жизненного цикла» предусмотрена в 44-м законе, но вовсе не предусмотрена в 223-м. Но даже по 44-му закону необходимой нормативно-правовой базы пока для использования такого типа контрактов еще не создано. И третий момент, на который очень хотелось бы обратить внимание. Мы прекрасно понимаем, что необходимо развивать сотрудничество государства и бизнеса в инвестиционной сфере. Этому служит и закон о государственно-частном партнерстве, который был принят, и масса других инструментов, в том числе связанных с государственными программами. Но вот партнерство не всегда получается даже еще на уровне предыдущего закона о концессиях. Дело в том, что если мы можем выбрать частного партнера, то государственного партнера мы не всегда можем выбрать. Если проект реализуется на территории муниципалитета, то вот он и есть тот партнер. А предположим, муниципалитет не может выполнить свою часть финансовых обязательств, потому что из-за кризиса, или из-за каких-то других обстоятельств он оказался финансово несостоятелен. Или, может быть, пока он финансово состоятельный, но денег у него на соответствующее частно-государственное партнерство не хватает. Что говорит нам международный опыт? Мировой опыт говорит о том, что во многих странах в этих случаях создаются специальные гарантийные фонды. То есть государственные образования, которые вот в таких исключительных случаях вместо муниципалитетов оказывают соответствующее финансовое вливание в соответствующий проект частно-государственного партнерства. Но вместе с тем мы хотели бы подчеркнуть, что это не освобождает муниципалитет от выполнения обязательств. Другими словами, у нас просто происходит определенный сдвиг по времени, но это не влияет на исполнение самого проекта. Это крайне важная история, и мы очень хотели бы, чтобы она была реализована. Помимо этого, естественно, нужно улучшать инвестиционный климат, рейтинговать по-прежнему наши субъекты федерации, осуществлять поддержку для компаний, которые активно занимаются инвестициями. Мы просили бы еще раз продумать вариант введения 50% инвестиционной льготы по налогу на прибыль. Вот не только для там гринфилдов и некоторых других, которые уже предусмотрены законом, но более широко для тех компаний, которые инвестиционный процесс поддерживают постоянно, которые действительно не выводят капитал, а вкладывают его в страну. Спасибо за внимание.
По поводу распространения практики гринфилдов и других инструментов, скажем так, в общем чертах их назовем. У нас есть территория опережающего развития и прочие другие инструменты. Можно и нужно их распространять, но нам нужно сначала посмотреть, как они работают. Потому что мы практически находимся в состоянии запуска этих проектов. А в целом, конечно, надо стараться разогреть экономику соответствующим образом. Здесь вы правы. Но в конечном-то итоге мы должны после этого разогрева выйти на общие условия работы. Общие условия. Ведь мы и гринфилды, и территории опережающего развития прежде всего делали для таких субъектов, которые нуждаются в особой поддержке. Ну, условно, там с Дальнего Востока начинали,
у нас депопулизация происходит этих территорий, мы обязаны их поддержать, создать там условия наиболее благоприятные. Но в целом, конечно, можно совершенствовать эти инструменты эксклюзивного регулирования. Теперь по поводу гарантийных фондов, да, вместо участия муниципалитетов. Тоже один из вариантов. Я вообще хотел вас поблагодарить за то, что вы думаете над этим и предлагаете различные идеи. Конечно, в этом случае, если сделать такой механизм, создать, вы правы, нельзя, чтобы вообще муниципалитет уходил от своей ответственности, как вы сказали, сдвиг во времени, чтобы только был. Но главное, чтобы не случилось сдвига в сознании, потому что у нас ведь даже те кредитные обязательства, которые регионы берут, они стремятся к тому, чтобы их изменить, эти кредитные обязательства, приходят Минфин и, значит, стремятся к тому, чтобы качество этих кредитов поменять на госкредиты прежде всего. Ну, собственно, и понятно, по большому счету так и должно быть, это все-таки государственные структуры. Вот. Ну, в общем, это хорошо бы так сделать, но очень много здесь опасностей есть. Мы можем создать инструмент, а муниципалитетов, как известно, возможности ограничены. И потом, боюсь, как бы эти фонды не подменили собой муниципалитеты, и все сведется к тому, что нужно будет просто прямое бюджетное финансирование, дополнительное. А нам-то нужно, мне кажется, идти, знаете, по какому пути? Нужно стремиться к тому, чтобы создавать устойчивую собственную финансовую базу муниципалитетов. Вот в этом направлении прежде всего нужно думать. Не подменять возможности муниципалитета фактически федеральным финансированием, а наоборот подкачивать их собственную базу. Ну, хотя над этим тоже можно подумать, над тем, что вы предложили. Теперь стимулирующий характер закупок, да, вы говорили?
Да. Рефинансирование фонда развития промышленности.
Да. Типовые контракты.
Ну, контракты жизненного цикла.
Контракты жизненного цикла. Вот это точно надо сделать и точно надо расширять. Сегодня полностью с вами согласен. Сегодня у нас контракты жизненного цикла законом действительно разрешены в основном в сфере инфраструктуры. Это и ЖКХ, это портовая инфраструктура, железные дороги, автомобильные дороги и так далее. Но это, вот эта практика, конечно, нужно посмотреть, как это все работает в условиях сегодняшнего дня, но ее точно можно расширять. И, конечно, вполне можно разработать вот этот типовой контракт жизненного цикла. Я здесь полностью согласен. Значит, теперь по поводу стимулирующих различных механизмов развития экономики и дополнительной докапитализации фонда развития промышленности. Ну, вы, конечно, правильно заметили, что ЗВР не для этого создается. Вы человек опытный, очень известный даже, я бы сказал, и поэтому здесь мы об этом даже и не говорим. ЗВР вообще для других целей, золотовалютные резервы, создаются центральным банком, вот, а не для финансирования текущих проблем экономики. Но вот по поводу фонда поддержки промышленности, конечно, хотелось бы его докапитализировать. Но у меня вот встречный вопрос, у нас же так с вами дискуссия, да, такая открытая. Вы говорили о нерыночных бумагах этого фонда. Под какие проценты?
Поскольку сам фонд дает займы под 5% годовых на 5 лет, то, соответственно, 4% вполне было бы достаточно. При этом мы разработали уже механизм взаимодействия со специалистами, в том числе Центрального банка. Даже там два механизма есть, как это реализовать.
Да. Вот это что?
Нужно ваше поручение. Вот.
Да, спасибо. Значит, спасибо. Вот для тех коллег, которые так не погружены в детали того, что мы сейчас обсуждаем, вас, видимо, Белоусов подговорил, где-то напротив сидит, нет? Подговаривал. Значит, это что такое? Это вот, значит, фонд поддержки промышленности. Мы в него в прошлом году вложили 20 миллиардов, докапитализировали, и в этом году 20 миллиардов. Это действительно вроде такой эффективный инструмент, нужный инструмент поддержки промышленности. Точно, совершенно я с этим согласен. И вы даже немножко ошиблись, на 1 рубль этого фонда привлекается 6 рублей дополнительно, частных и всяких других денег. И сегодня там действительно 174 проекта, в общей сложности это 178 миллиардов рублей. Вот что предлагаете, чтобы фонд выпустил бумажки под 4%, а эти бумажки купил бы Центральный банк. Центральный банк, он ничего не покупает, ничего не продает. Но предлагаете, чтобы он это сделал. Как? Нет никакого другого пути, кроме эмиссии Центрального банка. Центральный банк должен напечатать деньги и пустить их в оборот, по сути. То есть взять эти бумажки и заплатить за них, то есть в оборот выпустить. А потом фонд эти деньги распределит, то есть выпустить в экономику. Примерный объем под 4% будет сколько он должен?
Ну, мы прикидывали до 400 миллиардов, совершенно верно.
400 миллиардов рублей дополнительно Центральный банк должен имитировать и выпустить в экономику. Некоторые коллеги наши считают, что действительно ничего страшного с точки зрения влияния на инфляционные процессы не произойдет. А некоторые опасаются, что инфляция может скакнуть. И если это случится, то тогда все наши усилия по поддержке малого и среднего бизнеса, они обнулятся. Потому что все станет дороже и неинтереснее для малого и среднего бизнеса. Ставки вырастут. И мы развитие экономики затормозим. Вот такая дискуссия идет между господином Данилом Данильянцем, значит, Белоусовым Андреем Рымовичем, Шуваловым Игорем Ивановичем, он здесь напротив сидит, значит, Уликаевым Алексеем Валентиновичем, Силуановым Антоном Германовичем. Я все время выслушиваю, почти каждый день. И вы знаете, я пока все-таки воздержусь от конкретных поручений, потому что здесь нужно быть очень осторожным. И Центральный банк проявляет большую осторожность в этом отношении. Центральный банк и так помогает правительству и экономику поддерживает. А вот некоторые инструменты, которые, скажем, проектное финансирование, вы же знаете об этом?
Конечно.
Центральный банк поддерживает так называемое проектное финансирование, фондирует коммерческие банки по низким ставкам. Все хорошо в меру. Будем внимательно смотреть за тем, как у нас развиваются эти процессы, и, может быть, в какой-то момент это будет востребовано.
Давайте не сразу 400, давайте по чуть-чуть. Как кредитная линия устроена? По чуть-чуть, по 20. Кроме того, Центральный банк рефинансирует же коммерческие банки, это же тоже эмиссия. Фонд в некотором роде тоже почти как банк работает, займы выдает.
Мой праздник не 8 марта, мой праздник 23 февраля. Чего вы меня уговариваете?
Ну вы же меня знаете, надо результатов достигать.
Что бы хотел сказать, что я вас хотел бы поблагодарить, вот искренне говорю, без всяких шуток, без иронии, за то, что вы думаете об этом и ищете, вместе с нами ищете эти варианты поддержки промышленности, поддержки развития экономики, ищут необходимые ресурсы для инвестиций. Это чрезвычайно важно. И мы точно, совершенно будем эти точки возможности находить. Спасибо.
Спасибо, Владимир Владимирович. Ну, я могу сказать, что Белоусов нас не подговаривал. Это мы его все время пытаемся подговорить. Он нас пока нет. Еще одно направление нашей деятельности, которое исторически вообще занималась и Советская палата, и, естественно, Российская продолжает в этом плане работать, это внешнеэкономическая деятельность, работа с экспортерами и импортерами. Ну, в советское время обязательность, вы знаете, была экспертиза всех товаров, которые поступали в страну и так далее. Сегодня этого нет, но тем не менее мы очень плотно на местах, все наши руководители палат и их аппараты работают с коллегами, которые занимаются внешнеэкономической деятельностью. Большинство из них подавляюще обслуживается в палатах с точки зрения получения сертификатов происхождения товаров, других внешнеэкономических документов, которые нам государством поручено выдавать. Поэтому это, естественно, тема, которая всегда звучит и у нас в регионах, в наших палатах, и здесь. И вот одна из площадок наших была посвящена как раз этой деятельности. Иван как раз вел мне эту деятельность. Иван Викторович, прошу прощения, Поляков, председатель Совета директоров радиозавода имени Попова и председатель российско-киргизского нашего делового совета, модерировал эту площадку. И я думаю, что он сейчас, если можно, кратко доложит. Пожалуйста.
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые делегаты и участники съезда, действительно, мы в рамках обсуждения вопросов развития внешнеэкономических связей Российской Федерации обсудили очень много вопросов, еще больше прозвучало предложений. Настрой членов палаты проэкспортный. В настоящий момент времени все констатируют факт, что государство делает, сделало и продолжает делать очень много полезных, важных и нужных вещей, создавая институты поддержки экспорта, которые не на словах, а на деле работают. Это очень сильно всем нам помогает. Отрадно, что в ходе нашей дискуссии целый ряд острых, злободневных вопросов, прозвучавших, получили очень компетентные ответы от представителей федеральных органов государственной власти, которые присутствовали на нашей панельной дискуссии. Я бы здесь хотел воспользоваться моментом и поблагодарить руководство Минэкономразвития и Федеральной таможенной службы за тот конструктивный диалог и сотрудничество, которое идет между этими органами государственной власти и торгово-промышленной палатой. Я уполномочен, тем не менее, озвучить два вопроса, которые являются весьма острыми и из которых проистекает два наших предложения. Одним из чувствительных препятствий для развития экспорта, особенно для субъектов малого и среднего бизнеса, на сегодняшний момент времени являются сквозные камеральные проверки Федеральной налоговой службы, которые проводятся в обязательном порядке при подаче заявления на возврат НДС. То есть в 100% случаев при осуществлении и при подаче такого заявления назначаются и проводятся такого рода проверки. Такие проверки, а длительность их составляет 3 месяца, серьезно осложняют работу предприятий и зачастую даже отталкивают многих субъектов малого и среднего предпринимательства от осуществления экспортной деятельности. Полагаем, что одним из способов решения данного вопроса могло бы стать сокращение или неприменение таких проверок в отношении добросовестных налогоплательщиков, являющихся экспортерами. Ну, вероятно, для этого нужно выработать соответствующие критерии добросовестности. Тем более, что ранее в налоговом кодексе существовало такое понятие, как добросовестный налогоплательщик. Мы все знаем, что сейчас принято решение об объединении усилий ФНС и ФТС. И мы бы очень просили, Владимир Владимирович, дать поручение Минфину России совместно с Федеральной налоговой службой проработать наше предложение на предмет возможности выработки критериев добросовестности и изменения действующего порядка проверок в отношении добросовестных предпринимателей, тем более добросовестных предпринимателей-экспортеров. Тем более, что и Федеральная налоговая служба, и Федеральная таможенная служба знает практически со 100% вероятностью, кто из предпринимателей является добросовестным экспортером, а кто пытается жульничать, в том числе и в отношении возврата налога на добавленную стоимость. Второй вопрос, который мы хотели бы озвучить, также связан с процессом, которому дан старт. Это объединение усилий, как я уже сказал, и информационных баз Федеральной налоговой службы, Федеральной таможенной службы. Нам кажется, что учитывая то обстоятельство, что экспортер, осуществляя операции, ну, впрочем, как и импортер, вынужден взаимодействовать с десятком контролирующих инстанций, нам пора бы подумать о внедрении практики единого окна. Мы, конечно, не знаем, кто должен стать этим органом, который мог бы объединить усилия всех органов государственной власти, задействованных в этом процессе, но, по крайней мере, точно мы могли бы обсудить вопрос создания межведомственной информационной системы, которая начала бы выполнять такую роль единого окна, тем самым облегчая существенным образом осуществление любых экспортных операций. Спасибо большое.
Значит, ну, начну с тем, чем вы закончили, по поводу единого окна на границе. Мы не только говорим об этом, мы обсуждаем это давно. И у нас есть соответствующие договоренности с нашими партнерами по Евразийскому экономическому союзу о том, что мы такой
общую информационную систему создадим. У нас с Беларусью она действует, эта система уже достаточно эффективно. С казахстанскими нашими друзьями пока находится в состоянии в стадии разработки, но мы это сделаем, причем сделаем в самое ближайшее время. Я думаю, что вот к середине этого года такая работа будет закончена. Соответственно, это и для нас создаст необходимые возможности для того, чтобы объединить усилия российских органов, тех, которые на границе до сих пор представлены и создают, к сожалению, по ряду объективных обстоятельств, создают сложности для участников экспортно-импортной деятельности. Мы это делаем и, надеюсь, сделаем это в ближайшее время. Теперь по поводу камеральных проверок, сплошных камеральных проверок. Ну да, я согласен, что нужно разработать такую систему. Обязательно это тонкая вещь, мы с вами понимаем, очень много было в свое время злоупотреблений с возвратом НДС. Здесь нужно обеспечить, безусловно, интересы государства, но интересы государства также заключаются в том, чтобы участники экономической деятельности чувствовали себя не ущемленными, а наоборот, работающими свободно и без всяких дополнительных ограничений административного характера. И вот такие критерии добросовестности предприниматели, конечно, вполне могут быть созданы. Обязательно с Мишустиным об этом поговорим.
Спасибо.
Нет, вы не приглашали сюда? Мишустина-то нет?
Приглашали. У нас даже есть там на экране его приветствие нам. Он сам просто не дошел. Нет, но мы действительно с ним обсуждали.
Я буду представлять его интерес.
Спасибо. Владимир Владимирович, еще одна площадка, которая здесь у нас состоялась, на которой шла дискуссия, она была посвящена работе торгово-промышленных палат и там, обмену лучшими практиками, нашей работе с другими объединениями предпринимателями. Очень большой спектр вопросов, который там дискутировался. Мы попросили коллег, многие темы, которые там звучали, они там и в отраслевом разрезе, там нефтегазовый комплекс, так сказать, о своих проблемах говорил. И с точки зрения палат, территориальных палат, и проблем, которые есть, с точки зрения образования, кадров и многие другие темы, которые там звучали, ну то, что волнует наших предпринимателей, наши палаты на местах. Борис Анатольевич Чесноков, который у нас является президентом Алтайской торгово-промышленной палаты, модерировал эту площадку, и мы просили его такой сухой остаток краткий доложить. Пожалуйста.
Спасибо, Сергей Николаевич. Уважаемый Владимир Владимирович, Сергей Николаевич, уважаемый делегат. На самом деле наша площадка была такая разноплановая, многотемная, я бы сказал. И основной вопрос и тема, как формулировалась наша площадка, это торгово-промышленные палаты, объединение предпринимателей, опыт взаимодействия с органами власти, лучшие практики. На самом деле, потому что важным моментом является именно методология организации работы общественных объединений предпринимателей, торгово-промышленных палат в первую очередь, потому что мы на съезде ТПП находимся. И нужно отметить, что есть позитивные примеры взаимодействия с органами власти. Вот эти примеры необходимо распространять и продвигать дальше на территории, чтобы выстраивать работу именно по такому пути. В качестве примера, кстати, можно привести принятие того же закона о промышленной политике, который в декабре 2014 года, потому что я знаю, что Евгений Максимович был одним из основоположников идеи этого, принятия этого закона. И достаточно долго прорабатывался этот вопрос, но в конце концов закон был принят. Ну, не без вашего участия, Владимир Владимирович. Указующего. И тот закон, о котором вы сегодня приводили пример, приветствую участников, закон о третейском разбирательстве, это тоже инициатива торгово-промышленной палаты. Во взаимодействии с органами государственной власти он тоже был принят. Сейчас абсолютно верно вы заметили, для того, чтобы современный институт третейского разбирательства был построен, необходимо продолжать дальше конструктивно взаимодействовать. Еще одним примером конструктивного взаимодействия можно считать, наверное, принятие национальной концепции по выставочно-ярмарочной конгрессной деятельности в 2014 году. Правительством была утверждена концепция, был утвержден план, и в рамках выполнения этого плана уже приняты федеральные стандарты работы. На наш взгляд, для того, чтобы эта концепция работала наиболее эффективно, на сегодняшний день необходимо принять нормативно-правовой документ, который бы регламентировал деятельность именно выставочно-ярмарочной деятельности, учитывал ее специфику, потому что на местах сегодня выставочно-ярмарочные комплексы не могут участвовать во всех государственных программах, допустим, по поддержке в программах государственно-частного партнерства, потому что как таковое само определение выставочно-ярмарочной деятельности не дано. И не определены особые такие правовые аспекты во взаимодействии с органами региональной власти по получению поддержки и на федеральном уровне. Также предметом этого постановления могло бы быть и взаимодействие внутри выставочно-ярмарочного сообщества, которое требует вмешательства со стороны государства, регулирования определенно. Поэтому в этой связи просьба от участников нашей дискуссионной площадки дать поручение правительству разработать такое постановление. Что касается наполнения и предмета регулирования, то есть торгово-промышленная палата готова предоставить свои предложения.
Речь идет о постановлении правительства или о законе?
Ну, вы знаете, то есть мы вообще формулировали и в самом плане, которое правительство утверждало, формулировалось принятие закона. И там даже срок был прописан о том, что к концу 2015 года в план работы законопроектной деятельности правительства должен быть внесен проект. Мы со своей стороны эти предложения вносили. Но потом в ходе обсуждения возникли вопросы по поводу предмета закона, предмета регулирования. И, в общем-то, договорились сейчас на том, что как первоначальный шаг, может быть, этап в принятии закона, рассмотреть возможность принятия постановления. Но если будет подготовлен как бы проект закона, то есть это будет следующий шаг уже.
Ну, понятно. Я здесь не вижу ничего вредного, если внимательно посмотреть на эту проблему, проанализировать. И поскольку коллеги говорят о том, что им не хватает чего-то в нормативно-правовой базе для того, чтобы выстраивать отношения со своими партнерами, в том числе с государством, ну, надо этот пробел закрыть просто и все. Да?
Хорошо, еще один вопрос, но он вопрос, наверное, такой, но общий, касается любой сферы, и, наверное, все вопросы, которые мы до этого обсуждали, это вопрос подготовки кадров. И я не буду касаться всех моментов, потому что это уже многократно обсуждалось. И здесь тоже очень важно подчеркнуть, что там, где складывается конструктивное системное взаимодействие между представителями бизнеса, либо в лице торгово-промышленных палат, либо это может быть РСПП, там, опора России, с органами государственной власти, с учебными заведениями, выстраивается нормальная система. И у нас такие примеры есть, например, в системе торгово-промышленных палат, на примере Пермской торгово-промышленной палаты, 4-й год реализуется проект «Кадры под ключ». Это не касается специалистов высшего звена, это касается именно высококвалифицированных кадров, рабочих специальностей, которые готовятся по заказу объединения работодателей, формулируемых государственными учебными учреждениями в интересах промышленного кластера, работающего в регионе. И здесь торгово-промышленная палата при делегировании ей полномочий со стороны региональной власти взяла на себя координирующую роль, собирает заказы, выступает заказчиком и как бы готовится нормально. Еще сегодня очень интересный пример был, пример Томской торгово-промышленной палаты, на базе которой создан и действует уже 2-й год Международный центр сертификации инженерных кадров. Он работает в соответствии с международными стандартами Международной ассоциации профессиональных инженеров. И таким образом те требования, которые предъявляются к инженерам, то есть они ну, не автоматически, но в процессе работы переносятся на профессиональные квалификации и образовательные квалификации вузов, которые готовят в Томске, и помогают предприятиям региона, квалифицируя и сертифицируя своих специалистов, повышать собственную конкурентоспособность. Это важные такие примеры. С другой стороны, вот вызывает у нас, там, где не складывается такого взаимоотношения, у нас возникают некоторые противоречия. Сегодня у нас представители транспортного союза, вот Ефимов Виталий Борисович приводил пример, что вопросы реформирования высшего образования, которое сейчас проходит в стране, со стороны Минобра принимаются решения и продвигаются, ну, можно сказать, продавливаются решения об объединении разнопрофильных высших учебных заведений. Пример приводился по поводу, вот сейчас идет вопрос по присоединению, по сливанию или по сливанию Московского дорожного института, то есть института, который известен не только в России и является ведущим образовательным учреждением, готовящим специалистов в области дорожного строительства, тоннелей, мостов, аэродромов, специалистов в области безопасности движения. По сути, это единственный вуз в стране, просто как таковой, который готовит специалистов в этой области. Он котируется на международном уровне, входит в Международную ассоциацию специализированных вузов. Сейчас его хотят влить в Московский механический университет. Ну, в общем, на базе которого формируется там, политехнический университет московский, хотят сделать, и туда вливается. То есть на примере других вузов, которые туда уже вошли, ну, тот же Горный университет, там осталась всего одна кафедра всех специальностей, которые готовили в этой области. То есть таким образом, не факт, что не нужно проводить реформу, не нужно проводить слияние. Но, во-первых, по закону у нас определяется так, что только при согласии ученого совета одного и другого вуза Минобр может принимать такое решение. Но сейчас то, что известно из информации, предоставленной транспортной ассоциацией, то есть продавливают это решение, то есть находят пути. И факт тот, что если транспортная ассоциация, то есть профессиональное сообщество, которое, на наш взгляд, должно выступать всегда заказчиком в вопросе подготовки кадров, говорит, что это нецелесообразно, но, на наш взгляд, ну, наверное, нужно к нему прислушиваться. И, наверное, какие-то другие мотивы существуют по поводу слияния вот этих вузов. Да? То есть, там, я не знаю, там, ну, вопросов достаточно много в этом направлении. Поэтому здесь наша просьба такая, я не знаю, если это возможно, какие-то меры со стороны правительства должны быть приняты о том, чтобы профессиональным ассоциациям была дана возможность влиять на принятие решения, на формирование списка специалитетов при подготовке кадров, на вопросы слияния тех же самых профессиональных вузов. Мы, когда в рабочем порядке обсуждали, создан президентский совет по профессиональным квалификациям. У него несколько отличается компетенция и работа. Может быть, посмотреть при совете создать, расширить его полномочия и компетенции, создать дополнительную группу, которая бы вот эти вопросы рассматривала и давала рекомендации. Ну, то есть такую структуру, на которую сложно было бы воздействовать, используя внутренние резервы, допустим, тому же самому Минобру, да, преследуя какие-то узкогрупповые интересы, так скажем. Понятно. Просьба такая, да. Еще один... Владимир Владимирович, я еще просто один момент, я понимаю, что график. Пожалуйста. Еще вопрос интеллектуальной собственности. Торгово-промышленная палата выступает инициатором проведения ежегодных форумов по интеллектуальной собственности. Придаем этому важное значение. Есть комитет по интеллектуальной собственности Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. На наш взгляд, пришло время принимать, наверное, какую-то концепцию государственного развития, долгосрочную. Там, ее можно по-разному назвать. Ее можно назвать стратегией развития интеллектуальной собственности. Можно назвать там, государственной концепцией многокомпонентной какой-то. Мы понимаем, что сейчас, наверное, время сложное, но если мы не будем придавать внимание вот вопросу развития интеллектуальной собственности, я боюсь, что сам по себе этот вопрос не разрешится. Примеры работы других технологически промышленно развитых стран, они говорят именно об этом. То есть там в Японии, вот по примеру участников сегодняшней дискуссии, уже четвертая принимается стратегия развития интеллектуальной собственности. Если мы не будем придавать этому внимание на государственном уровне, я боюсь, этот вопрос может зайти. И приводились примеры интересные. То есть, если в советское время у нас существовал единый центр, откуда проводилась координация и управление работы в области интеллектуальной собственности, то есть у нас был госкомитет, то в настоящее время у нас 22 ведомства, министерства, функции по управлению, по координации, по развитию интеллектуальной собственности распределены. Ну, я просто для примера, приводили такой, мне кажется, образный пример. Вот вопросы политики интеллектуальной собственности разрабатываются в Министерстве образования. А вопросы нормативно-правового сопровождения в Министерстве, по-моему, экономического развития. А патентованием занимается Роспатент. Отдельное существует направление. Мне кажется, должен быть единый центр и должна быть разработана концепция развития интеллектуальной собственности. Причем это вопрос не надуманный. В рамках президентского совета по модернизации экономики и инновационному развитию на заседании президиума этого совета в прошлом году эти вопросы ставились. Они именно ставились с точки зрения развития, с точки зрения мотивировки налоговой, финансовой, предприятия заниматься научными разработками. И даже ставился вопрос проработать, ставился вопрос Минобразованию, Минкультуре и Минэкономразвития проработать целесообразность принять вот этой концепции. На наш взгляд, целесообразность в этом есть. И наша просьба дать поручение по разработке такой концепции. Спасибо.
Что касается интеллектуальной собственности, безусловно, одно из важнейших направлений деятельности государства, любого современного государства, любой современной экономики, особенно той, которая хочет развиваться на высокотехнологичном варианте. Вот как лучше поступить или создавать какое-то единое ведомство и туда все туда стащить, что касается интеллектуальной собственности, из всех министерств и ведомств, которые так или иначе сегодня этим занимаются, либо
как-то отрегулировать это методическим образом, методологическим, это вот нужно подумать, мы услышали, я с вами согласен, что нужно уделить этому внимание, это точно совершенно. Вот, а как сделать, это нужно еще посмотреть. Ну и вот коллеги тоже здесь, мы вместе с ними и подумаем над вашим предложением. По поводу, значит, выставочной деятельности. Мы же договорились, посмотрим, может быть, постановление правительства отрегулировать, и этого будет достаточно для того, чтобы вы смогли спокойно и нормально работать, и ничего, чтобы вам не мешало, и не было никаких преград для выстраивания отношений, в том числе и с государственными структурами. Теперь по поводу подготовки кадров. Важнейший вопрос для нашей экономики. В том числе, это касается и высших специальных учебных заведений, это касается и средних, это касается и рабочих специальностей. Ну, что там, мы же с вами знаем, что такое современный рабочий. Там нужно действительно хорошее образование, если речь идет о высококлассном специалисте. У нас вот в некоторых городах созданы специальные центры подготовки. Так там заходишь прямо как чуть ли не высшее учебное заведение. Это требует действительно большого внимания со стороны государства и бизнеса. И не могу с вами не согласиться в том, что бизнес должен принимать прямое участие в выработке решений, связанных с подготовкой кадров. Потому что в конечном итоге это и есть потребитель этого, с позволения сказать, продукта. Ну, естественно, я об этом много раз говорил, публично призывал РСПП, ТПП вместе работать и «Опору России» вместе работать и искать вот такую форму взаимодействия, чтобы она приносила наибольший эффект, наибольший результат по этому важнейшему направлению. Что касается объединения учебных заведений, то вы задались вопросом о мотивах. Мотив только один – повышение качества образования и востребованности на рынке труда тех людей, которые заканчивают то или иное учебное заведение. Вот другого мотива нет. Дело даже не в экономии государственных ресурсов. Дело даже не в этом. Ведь мы знаем, сколько у нас пооткрывалось всяких частных учебных заведений, которые, ну, только, как мы много раз уже говорили об этом, просто штампуют дипломы о высшем образовании. И такие специалисты часто не нужны. Это не значит, что мы должны с пренебрежением относиться к деятельности частных учебных заведений. Совсем нет. Там очень много высококлассных учреждений. Но нам нужно внимательно следить за тем, что же там происходит. Вообще в образовательной сфере и в частных структурах тоже. Ну и, наконец, как создать такие условия, при которых бизнес бы мог лучше и эффективнее влиять на этот чрезвычайно важный вопрос в строительстве современной нашей экономики. У нас есть уже созданные некоторые механизмы, там советы и так далее, вы о них упомянули. Если этого недостаточно, то давайте подумаем над совершенствованием и над большим участием бизнеса в этом процессе. Вместе с тем, все-таки окончательное решение должно оставаться за министерством. Потому что если мы только позволим себе куда-то в сторону сдвинуть вопрос о принятии окончательного решения, мы знаете с вами, что сдвинем? Мы сдвинем ответственность за принятие решения. А это чрезвычайно важная вещь в сфере государственного управления. Должна быть персональная ответственность за результаты того, что то или другое ведомство делает. Мы до сих пор добиться этого не можем, а вы предлагаете еще немножко подразмыть. Поэтому давайте подумаем вместе на тему о том, как, еще раз хочу повторить эту мысль, как сделать так, чтобы бизнес принимал большее участие, эффективнее участвовал в этом очень важном деле. Но все-таки окончательное решение мы должны оставить за соответствующим министерством Российской
Федерации. Владимир Владимирович, я с вами полностью согласен. Если можно, буквально одно. Безусловно, министерство должно принимать решение. И сейчас по закону без согласия ученого совета министерство не может принять решение. Но все-таки ученый совет, но это... Они работают на одном поле, и на них можно повлиять. И вот я предлагаю подумать какой-то механизм, чтобы вы сами сказали, что профессиональное объединение, бизнес является заказчиком. Он определяет, кто ему нужен. То есть и профессиональные ассоциации, но каким-то образом привлекать так, чтобы без их согласия. Потому что интерес у профессиональной ассоциации может быть только один – получить качественного, квалифицированного специалиста.
Так должно быть.
Да.
Так не всегда бывает, но должно быть.
Уважаемый Владимир Владимирович, я хочу поблагодарить вас от имени всех делегатов нашего съезда, от имени всех коллег, которые приехали сегодня в качестве гостей на этот съезд, вас, наших коллег по правительству, по администрации президента, с которыми мы работаем, за участие в сегодняшней работе. И сказать вам, что вы всегда в своей работе можете опираться на систему торгово-промышленных палат.
Спасибо большое. У вас... выборы состоялись или?
Нет, еще будут выборы.
Но я хочу вам пожелать успешного завершения работы.
Спасибо.